Приветствую я всех тех, кто сейчас меня слушает. Сегодня вы услышите не только меня, а в первую очередь услышите Антона Кобзева, который расскажет сегодня о вере и поведает нам, почему это является фундаментом духовной практики. Вера – фундамент духовной практики, и так озаглавлена наша тема. Наверняка вы это уже читали на нашем сайте vedaradio.fm. А сегодня вы можете услышать Антона, а также увидеть. И это еще не все. Вы можете еще и задать свой вопрос тоже двумя способами, как всегда. Либо позвонив по скайпу, тогда непосредственное наше с вами общение будет происходить. Либо просто вы можете написать свой вопрос и отослать нам его на сайт vedaradio.fm в комментарии к записи о сегодняшнем эфире. Ну, давайте теперь встречаем Антона. Связываюсь я с ним по скайпу. Антон находится в Москве, я в Краснодаре, но вы нас сегодня сможете увидеть на нашем сайте vedaradio.fm. Можете находить это видео. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Вот интересная тема – вера, фундамент духовной практики. Но вроде бы все понятно, но все-таки нужно как-то это объяснить. Почему это так? Из чего нужно начинать, чтобы разобраться в этом понятии «вера»?
Да, спасибо. Это очень интересная тема на самом деле, потому что Священное Писание говорит, что человек никогда не достигнет успеха в своей духовной практике, если он не обладает сильной верой. И мы можем видеть в повседневной жизни, что бы ни делал человек, чтобы добиться ему успеха в том, что он делает, ему нужно обладать некой верой в том, что это его предприятие, его действия имеют какой-то успех и имеют какой-то смысл в его жизни. Иначе эти действия не смогут быть энтузиастичными, он не будет видеть конечной цели, не сможет разобраться в конечном итоге, зачем же ему это нужно. И также это важно знать, потому что, как и в любой другой деятельности, а в духовной жизни, тем более, очень часто встречаются трудности. И когда эти трудности приходят к нам, сможем ли мы выйти из этих трудностей и правильно пережить кризис в духовной жизни, зависит от того, насколько сильна моя вера. И я поэтому сегодня хочу поговорить об этом. Это очень интересная тема для меня в том числе, потому что я тоже занимаюсь духовной практикой. Мне нравится изучать темы, которые связаны с духовной практикой. Мне очень нравится делиться этими темами с другими людьми, кому это интересно. И в первую очередь я хотел бы разобраться или поговорить о том, что такое вера вообще. Что такое вера вообще? Почему она возникает в какой-то момент у человека? Почему она разная у разных людей? Вот, например, очень есть интересный вопрос, который звучит следующим образом. Почему одни люди верят в Бога, а другие люди не верят в Бога? Почему это происходит? И когда я стал разбираться в этом вопросе, я, конечно же, основывался на священных писаниях и на опыте святых людей, которые говорят об этом. И, в общем-то, сам пришел к такому заключению, что на самом деле вера есть у каждого. И человек способен лишь выбрать то, во что он хочет верить. Да? То есть кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога, кто-то... что-то побуждает людей верить в Бога, и наоборот, некоторые активно отстаивают позицию атеизма.
Кто-то вот верит во что-то другое, если не в Бога.
Да, во что-то другое, если не в Бога, да. То есть и от чего это зависит? И происходит такая вещь, что многие вот с сожалением или с гордостью, да, они признаются в своем неверии. Говорят, например, я там неверующий или я атеист. И для таких людей, как правило, слово «вера», как-то можно даже сказать неприемлемо, поскольку оно подразумевает какую-то религиозность. Но на самом деле это слово «вера» само по себе, оно выражает наше отношение не только вот ко Всевышнему, к абсолютной истине, да, а это слово выражает наше отношение вообще ко всему, что составляет нашу повседневную жизнь. Есть верующие, есть скептики, да, но каждый в какой-то степени является верующим. Даже самый прямый материалист, он на самом деле является верующим. И сейчас мы попробуем объяснить, почему же так происходит. Вот многие люди говорят, что они вот гордые рационалы, да, и что, ну, то есть вера это просто удел каких-то сентиментальных людей, там, неудачников, что они основывают свою жизнь только на логике, на проверенных фактах каких-то, да. Но на самом деле, если они посмотрят на свою жизнь, то они увидят, что они принимают на веру большую часть получаемой ими информации. Большую часть. То есть веды объясняют, что чувства человека настолько ограничены, что он просто не способен объективно и реально воспринимать действительность, то, что происходит. Выделяются 4 недостатка, ну, об этом уже чуть позже мы поговорим, у человеческих чувств. И это все привело к тому, что вера настолько прочно укрепилась в нашей жизни, что мы уже просто не можем без нее обходиться. Просто не можем. Мы на веру воспринимаем все то, чему нас учат в школе, например. Ну, то есть мы не проверяем эти факты. Мы на веру воспринимаем все то, чему учат нас в институте потом. Мы на веру воспринимаем все то, что говорят по телевизору, в новостях. Мы вот смотрим, и даже у нас не возникает вот желания как-то проверить это или еще что-то. Да? То есть львиная доля получаемой нами информации, она полностью основана только на вере. И причем она даже бывает так, что она даже в принципе не поддается проверке никакой. То есть это нельзя проверить. То есть у нас нет ни сил, ни времени, ни возможностей. Вот взять и самостоятельно выяснить правду обо всем. И поэтому мы очень сильно привыкли воспринимать все на веру. Вот так, например, смотрите, люди, они на веру воспринимают, когда им говорят, например, о высоте горы Эверест. Ну, на веру же воспринимают.
Ну да,
это невозможно проверить.
Как-то сложно.
Да, в это сложно не поверить. И даже те, кто поднимался на Эверест и были там лично, знаете, они не утруждали себя вот измерениями вот этой высоты, которую они прошли.
С сантиметром, каждый метр измерять.
Да, потому что это невозможно. И вот нам говорят, поэтому мы верим. Или, например, нам говорят, что вот ученые, астрономы, они выяснили, что расстояние от Земли до Солнца вот такое. И вот человек, он вынужден в это поверить, потому что, ну, для него не согласиться, это будет глупо в этой ситуации. Просто глупо, это невозможно сделать. Ну, и так во многом другом. То есть мы многое читаем в новостях, в газетах, верим каким-то научным гипотезам. А как недавно мне мои друзья рассказали такую историю про одного физика. Он учился в институте, и им преподавали на каких-то очень высоких уровнях физику. И тема одной из лекций была электричество. Ну, знаете, как вот институт, высшее учебное заведение, представьте себе, огромная доска, полностью исписанная мелом, различными формулами, гипотезами, там это следует из этого получается вот это. И в итоге там какие-то очень такие, знаете, умопомрачительные выводы, которые невозможно вообще даже выразить каким-то односложным предложением. И после всей этой лекции все поблагодарили лектора, но один ученик, один студент, он подошел к лектору, знаете, в таком смиренном состоянии ума и сказал: «Дорогой учитель, спасибо вам большое за этот урок, все было очень здорово, я многое для себя понял, это очень важная тема для меня, как для физика, но у меня есть один к вам вопрос. Я вот все понимаю, я понимаю вот эти формулы, я в принципе разбираюсь, что из чего происходит, то есть как все, вот, как мы наблюдаем электричество, как оно действует, мы видим, я тоже все это понимаю, но я не могу одного понять, вы мне просто вот расскажите, пожалуйста». Он спросил: «Расскажите мне, пожалуйста, а что такое электричество?» И тут вот этот профессор, он, знаете, так, ну, немножко задумался, а потом ему говорит: «Ну, ты знаешь, вот я вижу, ты не глупый человек. Ты не глупый человек. И я тоже, в принципе, не считаю себя глупцом. И знаешь, вот люди, которые вот этот учебник писали, по которому мы занимаемся, они тоже не глупые люди. Они хорошие люди. Но, знаешь, есть вот одна проблема. О том, что такое электричество, мы не знаем».
Да, интересно.
Да, то есть они говорят, мы можем сказать, как оно себя ведет. То есть, и то, знаете, вот электричество, оно, например, не всегда ведет себя как направленный поток электронов. Потому что оно ведет себя так в проводниках. Но если, например, подставить диэлектрик, то оно не будет себя вести как направленный поток электронов. Ну и разные другие ситуации он ему представил, что если ток прямой, то значит будет вот так, а если переменный, то вот так уже не будет. И то есть вот они говорят, что мы можем какие-то законы наблюдать и о чем-то говорить. Но вот что такое электричество, говорит, ты меня прости, но как бы никто этого не знает. Вот. И Ну, то есть, и приходится принять это на веру. Приходится принять на веру. И вот для меня тоже совершенно недавно было интересным выводом то, что мы просто вынуждены на веру принять то, вот, например, кто наши родители. Потому что этот факт совершенно не поддается проверке никакой. Ну, конечно, могут люди сказать, что сейчас есть, ну, там, геномный анализ на основе ДНК, можно что-то проверить. Ну, это все теория. Ну, а в практике вот. Представьте себе ребенка, который приходит и говорит: знаете, что-то я засомневался. Пойдемте в поликлинику. Ну, то есть, такого не бывает. И нам приходится верить. И поэтому, если глубоко разбираться в этой теме, то можно понять, что вот различие между вот таким термином, как «принимаем на веру» и «неоспоримый факт», относится скорее к области не какого-то рационального мышления, а оно относится к области, к принятым в обществе каким-то нормам, к нормам, принятым в какой-то социальной группе или исторической эпохе, в которой мы живем. То есть вот в каком социуме человек находится, какие приняты там нормы, вот в принципе такая будет у него вера. Она будет состоять из определенной как бы парадигмы, мировоззрения его об этом мире и о нем самом. И мы можем видеть, что вера у человека, она достаточно динамичная. Вот сегодня он верил в одно, но завтра он может в это уже совершенно не верить. Как совершенно недавно мне тоже один мой наставник старший, он рассказал мне такой случай, как в Америке произошел такой случай с одним человеком. Это он катался на велосипеде, молодой человек, примерно 25 лет. Он, ну, совершенно нормальный, адекватный человек. Он в Америке катался на велосипеде и, знаете, как это иногда бывает, то есть он с велосипеда упал. Ну, то есть, как говорят, не справился с управлением, да, и упал с велосипеда. И так получилось, что он ударился головой, был без какого-то защитного шлема и ударился головой. И иногда так бывает, очень редко, но так бывает, что у человека наступает либо частичная, либо полная амнезия, то есть потеря памяти. И вот когда он поднялся, он поднял велосипед, и в этот момент он понял, что он совершенно ничего не помнит. То есть он вообще не помнит, как его зовут, где он живет, кто его родители, кто его друзья, сколько ему лет. Там, учится он или работает, он вообще ничего не помнил, совершенно ничего не помнил. И он в этом состоянии, он находился, знаете, как в космосе, вот, знаете, в невесомости. И он просто с таким утратившим энтузиазм полный взглядом просто шел по улице. И так получилось, что первый, кого он встретил, это был монах, который в Америке распространял религиозную литературу. Ну, он продавал какие-то учебники о Боге, о душе. И этот монах увидел его, и он подошел к нему и спросил: а почему вы такой грустный, что случилось у вас? Он говорит: ну, понимаете, я только что упал с велосипеда, и я ничего не помню. И монах улыбнулся, так сказал: ну, я могу вам помочь, наверное. А что вас интересует? Он спросил: ну, конечно, меня интересует, кто я. Как бы, как меня зовут, кто я? И монах ему сказал: ну, вы знаете, я отвечу вам очень просто. Вот в священных книгах написано, что вы – это вечная душа, что вы – вечная слуга Бога, и что самое главное, что нужно вам делать в жизни. Да, велосипедист тогда спросил у него, вот этот человек спросил: хорошо, это интересно, я душа, частичка Бога, а что же мне делать? И монах ему сказал: ну, так все же очень просто, вам нужно просто служить Богу, делать что-то для людей, просто вот жить бескорыстно. И он сказал: ну, хорошо, а как это делать? Он говорит: ну, пойдемте, я отведу вас в храм. И он отвел его в храм, и он, ну, то есть, он ему сказал, как бы, монах ему говорит: ну, все равно же вам некуда идти сейчас, по факту. Он говорит: ну, да, некуда. И он говорит: ну, хорошо, тогда пойдемте, я отведу вас в храм, это будет, по крайней мере, безопасно, мы вас там накормим, как бы, у вас будет какое-то жилье. И когда, то есть, потом мы подумаем, как вам помочь. И он пришел туда, и он, знаете, вот какое-то время он жил в этом храме, он полностью отождествил себя с монашеским образом жизни, он все это принял, он очень хорошо себя чувствовал, был очень счастлив. И со временем, через несколько месяцев, к нему стала возвращаться память. Он стал вспоминать, кто он вспомнил, как его зовут, кто его родители, где он живет. И он как бы вот вернулся, все были очень счастливы. Но вот эта вера в Бога у него осталась в сердце. И он решил, что он лучше так теперь будет жить. И самое что интересное, что этот молодой парень сказал, что вот парадокс заключался в том, что вот до этого падения он был совершенным атеистом. Он вообще не верил в Бога, он напрочь отрицал вообще все религиозные учения, и что, если что-то было с этим связано. Понимаете? То есть феномен веры, или вот когда люди говорят, да, вы просто принимаете на веру, а у нас вот есть неоспоримые факты. Это скорее вот прерогатива того времени, места и обстоятельств, в котором находится человек. Итак, можно подвести такой краткий вывод, что вера – это некое такое иррациональное чувство, внутренняя уверенность в чем-либо, вне зависимости от наличия или отсутствия вот каких-то подтверждающих фактов или логики. То есть вера – это убежденность в том, что мы не можем проверить, не можем увидеть, но очень важная вещь – это то, что мы можем почувствовать. Это то, что тот, какой опыт мы можем реально пережить. И также есть еще в санскрите, вот есть такой древний язык санскрит, фактически все веды написаны на санскрите, и там в одном из словарей слово «вера» определяется как «шрадха». «Шрадха». И оно состоит из двух корней – «шрад» и «дха». И буквально оно переводится как «то, что удерживает мое сердце». То есть для того, чтобы сосредоточиться на каком-то определенном виде деятельности, для того, чтобы что-то практиковать, говорят веды, обязательно нужна шрадха, то есть то, что будет мое сердце удерживать и вести меня в направлении, в выбранном мной направлении. И почему вот вера, она необходима человеку, в принципе? Как мы уже сказали, что человек, живое существо, человек, да, он в принципе ограничен. И не обладает вот какой-то независимостью в полном смысле этого слова. Ему всегда нужно какое-то знание. Он должен откуда-то брать какое-то знание для того, чтобы совершать какую-то деятельность. А также веды говорят, что вот человек или живое существо еще называют, вечная душа, веды называют человека, относят его к категории так называемой пограничной энергии. На санскрите это звучит как «татастха шакти». И татастха, или вот это пограничное положение души, говорит о том, что она склонна принимать прибежище, да, или принимать за истину либо духовную, либо материальную энергию. Понимаете? То есть сама, являясь пограничной, она вынуждена принимать прибежище либо в духовной энергии, либо в материальной. И таким образом, вот от этого и зависит вера живого существа. Поэтому живое существо, человек, он всегда во что-то верит. Либо в духовное, либо в материальное. И мы сегодня также поговорим о том, что вот вера является основой духовной практики. Да? Как я уже сказал, что в принципе веру также можно определить таким образом, что это твердая убежденность в том, что если я буду действовать определенным образом, то я стану счастливым. И поэтому, когда человек занимается духовной практикой, ему необходимо иметь твердую веру в то, что этот путь жизни, такой образ действий на самом деле сделают его счастливым, приведут его к счастью. Но я бы также хотел поговорить о том, что вот на пути духовной практики, как я сказал в самом начале, возникают трудности. И когда возникают трудности, то обычно говорят, что ну вот как-то пошатнулась вера, да? У меня пошатнулась вера, говорят, моя вера ослабла. И из-за чего это происходит? Нужно поговорить, вот из-за чего это происходит. Но для того, чтобы это понять, я бы хотел с вами также разобраться в таком интересном вопросе. Почему людям трудно поверить в Бога? Вот интересный момент. Мы же знаем, что вот если взять Советский Союз, вот как мне рассказывали родители, да, или как мне рассказывают мои старшие наставники, которые намного старше меня, они говорят, что в Советском Союзе вот все было запрещено. Любое религиозное учение было просто запрещено. То есть за то, что там кто-то распространяет Библию или другое священное писание, там, или Бхагавадгиту, за это сажали в тюрьму, за это, то есть, подвергали каким-то суровым наказаниям. Все это делалось в тайне очень, так знаете, скрыто. И вот, то есть, это знание было трудно получить. И можно было бы сказать, что, ну вот, трудно поверить в Бога, потому что нет знаний. Но посмотрите, что происходит сейчас. Сейчас происходит некая информационная революция. Сейчас знание доступно все, полностью. Сейчас есть и Библия, и Коран, и Бхагавадгита, и Шримад Бхагаватам. Все священные писания доступны. Сейчас есть такой всепоглощающий интернет, где есть все эти произведения. Можно с легкостью, пройдя по нескольким ссылкам, скачать любое священное писание. Но возникает вопрос, почему же тогда у людей не прибавляется вера в Бога, если вот все знание распространено? Пожалуйста, каждый день, каждый год вот можно встретить на улице людей, которые предлагают какую-то религиозную литературу, духовную литературу. Можно прийти в храм и пообщаться со священником довольно открыто, никто сейчас это не запрещает. Но веры почему-то не появляется. И вот возникает вопрос, почему? Однажды я проводил такой интерактив. Была группа из 15 человек, я разделил их на две части и сказал, что вот одна, первая группа, номер один, вы будете атеисты и доказывать, что Бога нет. И что вера вот, верующих людей, она слепая. А вторая группа, это были верующие люди, и они доказывали атеистам, что их вера не слепая, а основана вот на твердом понимании того, что Бог есть. И после некоторого раздумья они начали свою полемику. И это продолжалось очень долго, было очень захватывающе, они все приводили какие-то аргументы там свои и так далее. Но концовка была очень интересная. В конце и одна, и вторая группа пришли к одному и тому же выводу. Они сказали, что вот доказать существование Бога невозможно. Но также они пришли к выводу, что опровергнуть его существование тоже невозможно.
Да.
И поэтому они пришли к такому выводу, что когда человек говорит о вере, у него возникает такой некий страх небольшой, что вера, она как бы вот... Я говорю о вере, о своей вере, но мне кто-то может сказать, что вера, она вот моя вера слепая, да? И здесь на самом деле не надо бояться, потому что нужно четко для себя понимать, что вера, она всегда чуть-чуть слепая. Всегда чуть-чуть слепая. Почему? Потому что, когда мы говорим конкретно о вере, мы отделяем ее, например, там, от какого-то прогноза или надежды, да? Когда мы говорим о вере, то есть мы по факту говорим о каком-то явлении, которое, в принципе, никак нельзя вот воочию доказать. Ну, например, провести какой-то эксперимент. Понимаете? То есть, когда люди говорят, вот покажите мне Бога, вот если вы мне его покажете, я поверю. Это что означает? Это означает, что он просто начинает приказывать Всевышнему, появись передо мной. Но если мы, будем последовательны в своей философии, да, то Всевышний это тот, кто стоит над нами. И поэтому вопрос о том, кто кому должен приказывать, здесь неуместен. Понятно, да? А также, если взять вот просто с научной точки зрения, просто с грубой научной точки зрения, то эксперименты, они возможны только... Вот экспериментирующий это кто-то высший, да? А что-то экспериментируемое это что-то низшее. Ну вот человек, например, может провести эксперимент над лягушкой. И лягушка ничего не сможет противопоставить. Она как бы просто вынуждена подчиниться вот этому, да? То вот с Богом другая ситуация, там наоборот. То есть мы не можем никакого эксперимента привести в принципе вообще. Это просто смешно вот так, да? Просто смешно. И поэтому, когда мы говорим о вере, то мы подразумеваем, что вера есть, присутствует тогда у человека, когда она не основана на наличии каких-то доказательств, да? Вот что, вот доказали, что есть Бог. Ну, то есть надо понимать, это невозможно доказать, вообще в принципе невозможно доказать. Или когда там кто-то говорит, да вот ученые опровергли существование Бога. Это невозможно. Невозможно опровергнуть что-то высшее, что существует, скажем, вне нас и независимо от нашего мнения, скажем так, существовать ему или не существовать. Вот. И этот выбор, в принципе, зависит полностью, мы вот чуть позже об этом поговорим подробнее, что этот выбор полностью зависит от чистоты сердца человека. То есть вот материалисту, человек, который не хочет верить в Бога, сколько ты ему не показывай его, он все равно не поверит. То есть вот веды говорят, что даже если Бог явится перед таким человеком, он все равно скажет, я не верю. И ведические писания, они приводят вот Пураны, они приводят исторические сведения о том, что в принципе в истории такие случаи уже были. И то есть вот, или например, вот радиослушатели, они могут... Посмотреть, есть в интернете замечательное видео, по-моему, в 2012 году произошел в Индии и вообще, в принципе, во всем мире очень интересный случай, когда в одном из храмов, насколько я помню, это вот был индийский храм Ганеша, одному из священнослужителей просто вот позвонили по телефону и сказали, что, вы знаете, Бог хочет молока. Не могли бы вы вот молока Богу дать? И этот священник, он был очень верующий человек, знаете, как бы он, то есть сразу так очнулся, понял, что, ну, действительно надо что-то делать. И в Индии он пришел ночью и предложил божеству, там вот в Индии есть определенная форма поклонения Богу в определенной форме, да, она несколько отличается от других традиций, но в принципе это не суть важно. И он начал предлагать вот молоко. И знаете, это молоко стало исчезать. И утром эта новость облетела уже всю Индию. И во всей Индии, везде, дома верующие люди, знаете, вот есть изображения, люди вот в разных духовных традициях поклоняются изображениям, они стали предлагать это молоко изображениям, и оно стало исчезать, просто исчезать. И через некоторое время фактически весь мир знал уже об этом, и люди во всем мире стали предлагать Богу молоко, и во всем мире оно стало исчезать. И вот верующие люди, они, знаете, их вера окрепла, как бы, они поняли, что, ну, вот так вот проявился Бог в их жизни, и, похоже, это какая-то милость какая-то, да, это его благословение для того, чтобы мы могли стать твердыми в нашей духовной практике. Но удивительный факт, что тут же появилась группа, которые сказали, что вот мы атеисты-материалисты, и мы не верим в Бога. И они даже собрали целый консилиум для того, чтобы опровергнуть вот этот обман, как бы, они сказали, это молочный обман, мы сейчас опровергнем это, и собрали целый консилиум, где они доказывали, что на самом деле молоко впитывается там в мрамор божеств, там. Но они просто так и не смогли доказать, что как же молоко тогда впитывается просто в картинку, там, которая из картона сделана. То есть, ну,
они пытались доказать, что это не Бог пьет молоко, это мрамор пьет молоко. Да?
Они сказали, интересно, что это мрамор пьет молоко, и что все это как бы провокация вообще вот этих верующих, они снова хотят вот просто вот как-то утвердиться. И, ну, то есть куча всяких гипотез. То есть, ну, представляете, даже сам факт вот того, что это вызывает такое негодование, как бы, у людей, да, ну, то есть заставляет их ставить под сомнение какие-то вот очевидные вещи, говорит о том, что, в принципе, вера в Бога – это вопрос чистого сердца, просто лишь вопрос чистого сердца. И мы чуть дальше об этом поговорим. И в продолжении темы, почему же сейчас трудно вот поверить в Бога, да, то нужно сказать, к сожалению, да, что время, в которое мы живем, вот нельзя назвать эпохой как-то веры в Бога, да? Нельзя сказать, что это сейчас вот повсеместно там распространено и так далее. И несмотря на то, что вот способность у людей верить не стала меньше со временем, да, как мы уже говорили, что из-за несовершенства чувств мы вынуждены во что-то верить. Вот на данный момент можно такой факт констатировать, что есть глубочайшая пропасть вот между верой людей во что угодно и их верой в Бога. И если вот с повседневной верой, в принципе, все просто. Ну, то есть, все просто. Помните, я перечислял примеры там, ну, например, какое расстояние от Земли до Солнца, да? Или, ну, то есть, разные другие вещи. Вот. Все, в принципе, просто. То есть, нет никакой сложности в это поверить у человека. Никакой сложности нет. То вот с верой в Бога все обстоит гораздо сложнее. Потому что, вот смотрите, если, например, я не поверю в то, что вот ученые говорят, сколько сейчас вот населения на Земле. Говорят, 7 миллиардов. Я могу это проверить как-то? Нет, не могу. Я просто в это поверю. И, в принципе, в моей жизни ничего не поменяется. Все останется, как и прежде. Или, например, кто-то спросит меня, а когда вот жил Александр Македонский? И если будет рядом человек, который в истории разбирается, он назовет его годы жизни, я в это поверю. И мне будет просто это сделать, потому что от этого ничего в моей жизни в принципе не меняется. Все вот как было, так и остается. Потому что Александр Македонский для меня это вот просто может какой-то мифический персонаж. И для меня в принципе не важно, реальная это личность или это просто вот вымышленная. Но вот с верой Бога все обстоит гораздо сложнее. Потому что если человек принимает веру в Бога, то это полностью меняет его жизнь. Это меняет его мировоззрение. Это влияет на то, что он будет делать, а чего не будет делать. Как он будет жить. То есть вера, она влечет за собой множество последствий. Социальных, мировоззренческих, да, которые в какой-то момент могут быть просто невыгодны человеку. И нужно также отметить тот факт, что мы живем в такое время, когда сплошь и рядом пропагандируется, ну, вот, так называемый гедонизм, да, то есть, когда люди, в принципе, они живут ради удовлетворения чувств. Это можно видеть вот просто вот когда мы едем по городу и мы видим огромные рекламные щиты, да. И очень редко, когда мы встречаем на этих рекламных щитах какие-нибудь слова такие там: «А веришь ли ты в Бога? А хочешь ли ты что-нибудь доброе сделать для людей?» Ну, что-то такое, да, встречается очень редко. Но очень часто встречается что? Вот новая стиральная машинка, а вот классный стиральный порошок, новая модель автомобиля, купи квартиру в Зеленограде, я не знаю, там, ну, все подряд. То есть, как бы, пропагандируется только лишь одна идея, что мы живем для того, чтобы покупать, одевать, носить, есть, там, не знаю, все что угодно, но только не для того, чтобы верить в Бога. И вот такое священное писание, как Бхагавадгита, во второй главе, в 44 стихе, она, в принципе, объясняет, что вот такой стиль жизни и вера в Бога, в принципе, несовместимы. То есть, если человек очень сильно привязан к наслаждению чувств, ему очень трудно поверить в Бога, да? Даже если он когда-то ее видит. А вторая проблема, то есть почему трудно поверить в Бога, она заключается в том, что вера, она представляет собой некий скачок, то есть резкое изменение в состоянии человека. То есть вот если кто-то видел верующих людей, которые вот вдруг он вот буквально еще неделю назад он был нормальным человеком, а тут вдруг он стал верующим, он стал заниматься духовностью, да? Как смотрят на него обычно люди? Ну, как-то они с опаской так смотрят на него, да? Вот если человек по-настоящему занимается духовностью, он решил заниматься духовной практикой, то в его жизни происходят какие-то кардинальные изменения. Например, вот в моей духовной традиции люди, они сразу же перестают, например, употреблять в пищу продукты насилия какие-то. Они становятся вегетарианцами. Они начинают очень рано вставать и повторять утром молитвы. И вот представляете, вот жил себе человек обычной жизнью, был нормальный, как говорят. Ты же был нормальный, вот так говорят обычно. И вдруг он стал, знаете, вот вскакивать с утра, мыться, потом он не ест мясо, он как-то вот молится по утрам.
Заболел просто.
Да. Вокруг люди говорят: слушай, ты заболел, наверное, у тебя все нормально, у тебя, наверное, что-то случилось очень серьезное в жизни. Как я помню, однажды в моей жизни был такой случай, я еще даже до того, как я очень серьезно начал заниматься духовной практикой, но в принципе это повлияло, скажем так, на мою жизнь, я ехал домой с дачи от родителей, и на остановке поезда я ждал, и я сел рядом с таким дедушкой пожилым, а знаете, пожилые люди, они иногда любят поговорить даже с незнакомыми людьми. Ну, в принципе, я как уважаю, то есть возраст людей, я не стал как-то, то есть вот, я решил, ну, надо поговорить, послушать хотя бы человека. И интересно, что так случилось, что он мне стал рассказывать, что он недавно посещал монастырь, где живут монахи, отреченные люди. И он рассказывал, значит, что там очень было интересно, что вот там их водили на экскурсию, рассказывали, где там что находится, там и так далее. Но в конце он для меня сделал очень такой вывод шокирующий. Он сказал: «Но я, говорит, одного не понимаю. Это же какое горе должно было у человека случиться, чтобы он взял вот так вот и ушел в монастырь вот». Говорит, ты же молодой, тебе надо жить там, радоваться жизни, а не раз вот ты в монастырь, представляешь, он меня стал предостерегать, никогда так не делают. А я потом ехал в поезде и думал, а действительно, вот как бы, а почему люди уходят в монастырь, как мне эта мысль не давала покоя. То есть, представляете, обычным людям вот духовная практика, она видится вот в таком ракурсе, да, что у человека что-то случилось. И это является проблемой для многих людей, потому что вера, знаете, она, говорится, находится в разуме. То есть она очень сильно связана с разумом. А разум – это всегда какая-то свобода выбора. То есть этот выбор нужно самому сделать. По факту не получится ее веру навязать. Если даже получится, то надолго не получится. А если человек делает этот выбор самостоятельно, то ему приходится все-таки преодолевать какое-то сопротивление. И вот в данном случае это сопротивление социума, потому что мы видим, что весь мир сейчас, он как бы, ну, можно сказать так, сопротивляется тому, чтобы люди стали вот верующими, чтобы они как-то поменяли образ жизни. И вот третья проблема, почему трудно поверить в Бога, она состоит в том, что вот по-настоящему интересуются Творцом этого мира, Творцом этой Вселенной, или как веды называют, абсолютной истиной, или Верховной Личностью Бога, очень и очень немногие люди. В той же Бхагавадгите говорится, в 7 главе есть такой 19 стих, где говорится, что из многих и многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Понимаете? И это, в принципе, отражает эту картину. Хотя вот эти слова в Бхагавадгите были сказаны, говорится, 5000 лет назад. Представляете, что как можно сказать сейчас? Что можно приводить пример миллиардов людей, наверное. И из миллиардов, может быть, несколько, они стремятся к совершенству, задают вопрос об абсолютной истине. Но на самом деле веды говорят, что вот в человеческой форме жизни задавать этот вопрос абсолютно необходимо. Потому что это, в принципе, единственная форма жизни, в которой можно задать этот вопрос. Да? Мы видим, что, например, животные, они не могут этот вопрос задавать. Они просто живут, вот как веды объясняют, они отрабатывают свою карму. И они ничего, в принципе, не могут в ней поменять. А вот человек как раз-таки вот этим вопросом. Есть в ведическом трактате, Веданта Сутра, есть такая сутра, стих от Хато Брама Джигеса, где говорится, что вот человек, родившись человеком, настало время вопрошать об абсолютной истине. То есть как раз сейчас настал тот момент, когда ты должен задать этот вопрос. И проблема-то на самом деле заключается в том, что сама концепция вот, поиска смысла существования, поиска смысла жизни, да, она несет религиозный характер. Потому что ответить на этот вопрос и не понять, что такое вера в Бога, в принципе невозможно. И можно поэтому заметить, как этот вопрос о смысле жизни, он очень неприятен вот атеистам, агностикам, да, когда им задаешь этот вопрос, ну а в чем смысл жизни? Ну, то есть там можно разные какие-то ответы от них услышать, но точно не какие-то вот, ну, позитивные какие-то, неординарные и так далее. Обычно говорят, ну, жизнь для жизни там, или, ну, еще что-то подобное. И то есть в этом суть принятия на веру вот тех концепций, которые, в принципе, невозможно проверить как-то или доказать, да, когда человек обретает истинную веру. Ну вот как можно сказать, вот нельзя же доказать красоту, нельзя доказать нравственность, честь, достоинство, нельзя доказать любовь. Но человек может прожить свою жизнь вот с этими качествами. И в принципе можно заметить, что любой человек, который способен как-то нестандартно ответить на вопрос о смысле жизни, да, он так или иначе будет говорить о Боге. Он так или иначе будет говорить об абсолютной истине. Даже если он по каким-то причинам не хочет вот это слово употреблять, может... Да, по каким-то причинам. Кто-то может сказать, например, что вопрос о смысле жизни, он не научный, потому что ни в одной науке он не рассматривается. Да, мы знаем, что вот мы изучали физику в школе, там кто-то даже в институте, или химию, или еще какие-то предметы. И если мы вспомним, то ни в одном из этих предметов не вставал как-то вопрос о смысле жизни, да, о смысле всего этого. Ну, представляете, так вот студент, он просто поднимает руку и спрашивает, скажите, а зачем все это нужно? Да? Я недавно услышал от Петра Мамонова, это знаменитый такой актер, то есть, ну, творческий человек, он очень мне нравится.
Музыкант.
Музыкант, да, прежде за его фильм «Остров» режиссера Павла Лунгина. И я от него услышал такую реплику, он сказал, что человек, каждый человек, он должен задавать себе один вопрос. Что будем делать в четверг, если умрем в среду? То есть он как-то наталкивает на какие-то размышления. Да, очень серьезно, он наталкивает на размышления. И, то есть нужно сказать о том, что если этот вопрос не научный, это не означает, что он не актуальный. Да? То есть, если для человека это актуально, то неважно, изучает это наука или не изучает. Ему вот это нужно и все. И нужно также вот отметить такой момент, что... Есть определенное преимущество у тех людей, которые живут все-таки с верой в Бога. С верой в Бога. То есть я не пытаюсь как-то абсолютизировать свою точку зрения, я просто вот даже вот представляю на суд радиослушателям, да, и всем, кто нас смотрит и слушает, вот просто такое пари. Вот представьте, подходит к вам человек и говорит, ну, он так серьезным видом вам говорит, вы знаете, ваш дом горит сейчас, ваш дом горит. И, в принципе, он уже догорает, и вы не успеете, как бы, ну, то есть, его как-то потушить, уже это не важно. И этот человек в этот момент вспоминает, что дома могут быть дети, а могут и не быть. Вот знаете, 50 на 50. И вопрос такой человеку задается, пойдет он проверить, дома дети или нет? Как вы думаете, Олеся?
Ну, не то, что пойдет, побежит.
Вот, видите, он побежит. А почему, спрашивается, ведь 50 на 50, их же может и не быть, да? Или также еще другой пример приводится, что вот представьте, что ваш родственник, близкий родственник заболел какой-то неизлечимой болезнью. И вы обращались к одним докторам, к другим, к третьим, и никто не мог вам помочь. И, в принципе, уже все говорят, что дело безнадежное. Но тут появляется один доктор, который говорит, вы знаете, я могу попробовать, но результат, вот знаете, 50 на 50. И вот вопрос такой, дадите вы ему денег за лечение или нет?
Ну, стоит попробовать.
Да, стоит попробовать, действительно. Вот так же получается и с верой в Бога. Потому что, если даже человек, он... Ну, то есть не может найти каких-то аргументов за, или он не может как-то найти аргументы против. Он должен понять, что вот этот вопрос 50 на 50, да? А что, если есть? Он всегда как бы рассматривается с той позиции, что всегда есть какое-то преимущество, что всегда есть возможность выйти за пределы каких-то своих догм, парадигм в своей жизни. А также нужно понять, что в принципе человек, даже если он, ну вот как-то посвящает свою жизнь религиозной деятельности, живет духовной жизнью, он ничего не теряет. В Шримад-Бхагаватам, это ведическое священное писание, говорится, что вот даже если человек оставил все материальные занятия ради духовной деятельности, и даже если он не достиг успеха на этом пути, то он все равно ничего не теряет. Но с другой стороны, говорит священное писание, что выигрывает тот, кто занимается материальной деятельностью, даже если он должным образом исполняет все свои обязанности. Да? Или, как говорят христиане, например, что вот что пользы тому, кто обретет весь мир, а душе своей навредит. Да? Но когда мы говорим о вере, да, нужно понимать, что ввиду сложности всей обстановки, да, которую мы с вами вот уже описали, в которой мы живем, нужно понимать, что вот твердая вера – это, конечно, всегда определенная милость Бога. Да? Что человек не может самостоятельно взять как-то и получить очень сильную веру. Всегда для этого есть какая-то милость. Как эта милость приходит в жизнь человека, это уже другой вопрос. Есть разные варианты. Но нужно понимать, что для того, чтобы мы этой верой были наделены, так или иначе, чтобы мы были наделены вот этим фундаментом нашей духовной практики, мы должны в какой-то момент все же обрести вот эту милость Бога. И иногда может возникнуть такой вопрос, вот просто такой скептический вопрос, а почему бы Богу, вот знаете, вот если я как бы занимаюсь духовной практикой, я молюсь, почему бы Богу, вот знаете, не явиться передо мной, ну и не утвердить меня как бы в вере, чтобы я уже, знаете, вот не сворачивая, шел этим путем и всего добился бы всегда. Но веды отвечают таким образом, что Господь, Бог, Он этого не делает. Потому что, сделав так, он лишил бы нас свободы выбора, идти к нему или не идти. Потому что, ну представьте, если мы вот увидели бы Бога, да, со всеми его достояниями, веды очень хорошо описывают достояние Верховной Личности Бога, как он выглядит, и мы бы увидели его во всем величии, и в какой-то момент мы бы поняли, что, ну вот же, это тот, кто может мне все дать, это тот, от кого зависит все. Ну, конечно же, надо к нему идти. Конечно же, у человека в этот момент, у живого существа появится очень сильный корыстный мотив. Да? Как если бы мы увидели человека вдруг, который, знаете, был бы к нам полностью расположен и сказал бы, что вот на самом деле я исполняю все твои желания, от меня все зависит. У нас бы не осталось выбора как-то строить с ним какие-то бескорыстные отношения. И также веды говорят, что вот такой вариант он не дал бы нам развить вот чистую любовь. Да? Потому что чистая любовь – это именно то, что является смыслом духовной практики. Чистая любовь, которая не осквернена корыстными материальными желаниями, которая не осквернена желаниями обладать какими-то совершенствами, которая не осквернена желаниями быть очень ученым человеком, да, и влиять как-то на других людей и так далее. И поэтому мы можем наблюдать, что вот до последнего момента Бог всегда нам дает свободу выбора, как нам жить. Вот таким образом или другим. И я уже сказал о том, что вера находится в разуме. Да? Что она находится в разуме. Разум отвечает за нашу веру. Зависит она сразу же, вот можно сказать, что зависит от определенных отождествлений. Да? То есть, где человек находится, в каком социуме, как он живет, кто его окружает. И так далее. И вот на санскрите все вот эти компоненты, да, разум, свобода выбора, наличие определенных желаний, определенная форма тела, мышление и так далее, называются одним термином свабхава. И вот спрашивается, как же ее поменять? То есть, если у человека она такая грубая, материальная, и даже занимаясь духовной практикой, да, человек, он понимает, что вера иногда она как бы вот, то есть слабая. Хочется очень серьезно заниматься духовной практикой, но очень слабая вера, она нуждается в какой-то подпитке. И вот веды говорят, что поменять веру можно через слушание. Есть даже один из духовных учителей, он сказал такую фразу, которая мне очень понравилась. Он сказал, что мы верим только, мы видим только то, что слышим. Понимаете? То есть мы видим только то, что мы слышим. И на самом деле я на своем примере я убедился в том, что это действительно так. Вот представьте, что вы никогда не видели какого-то человека, да? Вы никогда его не видели. Но вот вам о нем кто-то рассказывал. Он вам рассказывал, что это очень хороший человек, что он обладает вот такими-то достоинствами, что он очень добрый, очень любит других людей, он очень хорошо знает священные писания, я не знаю, ну много чего вам рассказывали про него. И потом прошло какое-то время, и вы впервые этого человека увидите. Согласитесь, что как только вы его увидите, вы даже не знаете его, вы ни разу с ним не разговаривали. Вы сразу же у себя нарисуете образ этого человека. И вы будете как бы для себя, вот у вас будет определенное представление о том, кто он такой. Почему это произошло? Потому что вы однажды об этом услышали. И говорится, что для человека это вот факт, непреложный факт, что если он, например, не слышал о каком-то предмете, вообще ничего не слышал, то он даже не сможет его увидеть. Вот веды говорят таким образом, что если ты ничего не слышал о каком-то объекте или предмете, то ты не можешь его увидеть. В ведах приводится такой интересный пример, как один охотник, он встретил однажды в лесу святого человека. И этот святой человек, и он спросил у него, а что ты тут делаешь? Он сказал, я тут Бога ищу. Он сказал, что ты вообще говоришь, о чем ты говоришь? А этот святой человек, он был очень, сведущ в писаниях, то есть он полностью хорошо очень знал шастры и так далее. И он сказал ему, что вот если Бог здесь есть, я его найду. Он сказал, хорошо, конечно, иди ищи. И он ушел. И этот святой человек, он, знаете, остался полностью уверен, что вот этот охотник не найдет никогда Бога. Почему? Потому что он никогда не слышал о нем. Он знал это прекрасно. И вот мы можем видеть, что наши вот материальные отождествления, они очень тяжелые. То есть мы очень сильно отождествляем себя со всем, что находится вокруг нас. Мы очень долго, например, жили каким-то одним определенным образом жизни. И вот как сейчас это все поменять? Веды говорят, что нужна точка опоры. Как знаете, в физике есть такой пример, что для того, чтобы как вот, к сожалению, не помню, кто сказал это из физиков, из ученых, он сказал, что дайте мне точку опоры, и я подниму землю. Да, и вот этим рычагом, то есть вот этим рычагом могут служить для нас священные писания. То есть мы можем начать слушать о Боге, мы можем начать слушать об абсолютной истине, и рано или поздно мы почувствуем, у нас вот также на санскрите слово «шрадха» или «вера», оно переводится как «предчувствие истины». То есть предчувствие того, что вот этот путь правильный. И говорится, что чем больше человек слушает священное писание, то тем больше он проникается вот этим чувством веры, да, чувством. И на самом деле он сможет потом пережить этот опыт. Потому что святые люди – это не только те, кто просто что-то слышали или просто что-то знают. Это те, у кого есть личный духовный опыт. У них обязательно есть какой-то личный духовный опыт, которым они могут поделиться.
Антон, у наших слушателей есть, наверное, уже личные вопросы. Я вот предлагаю как-то к вопросам перейти. Вы как на это смотрите?
Да, хорошо. Буквально последний блок. Я просто расскажу о том, как получить и усилить веру. Потому что это важно.
Хорошо, мы обязательно это послушаем. Очень интересно. Да. Я только напомню для тех, кто, может быть, заслушался или забыл, или впервые слышит наш эфир, как можно с нами общаться. Можно звонить по скайпу. Наш логин Ведорадио пишется слитно. Можно звонить в любой момент, я приму ваш звонок, когда это будет уместно. Или можно писать свой вопрос и оставлять его в комментариях у нас на сайте ведорадио.фм. Кстати, кто смотрит видеотрансляцию, сейчас я вижу появилась надпись. Звоните в студию по скайпу Ведорадио. Вот там все написано. Видеотрансляция у нас тоже есть. Можно смотреть на нашем сайте ведорадио.фм. Мы продолжаем. Не так много времени у нас осталось, но мы продолжаем говорить о вере. Да, пожалуйста, Антон.
Да, спасибо, Олеся. Вот последнее, о чем я хотел сказать, это о том, что наверняка у наших слушателей и зрителей возник вопрос, а как же нам получить веру? Да, потому что всегда, когда возникает интерес о какой-то практике, то есть как это сделать. И первое, что говорят священные писания, это то, уже, о чем я уже говорил. То есть первое, что нужно делать, это нужно слушать священные писания. И причем говорится слушать их от истинных святых людей. И избегать слушать тех, кто зарабатывает на том, чтобы говорить о священных писаниях. Потому что это очень сильно оскверняет вот веру, да, это делает даже, скажем так, неправильную веру, зарождает неправильную веру в человеке. Второе, что нужно делать, это изучать жизнь святых людей. Это очень сильно помогает, потому что когда мы видим пример бескорыстия, пример чистоты, пример жизни, вот, посвященной духовной практике, это очень сильно зарождает нас другую веру. Потому что обычно мы видим вот святых банкиров, да, там, юристов, коммерсантов, и у нас это вдохновляет нас жить такой же жизнью. Но когда мы видим настоящих святых людей, которые всю свою жизнь посвятили жизни для других, жизни для Бога, это очень сильно может поменять нашу веру. Еще один важный момент, который нужно учесть, это нужно выбирать правильное общение. Потому что если вы на самом деле будете пытаться в себе вот культивировать какую-то веру в Бога и при этом продолжать общаться очень близко с людьми очень материального склада, то, к сожалению, у вас очень долго будет этот процесс длиться и, возможно, даже не получится у вас поменять свою веру. То есть противоположно этому пункту, нужно избегать дурного общения. Потому что нужно понять одну важную вещь, что вера – это очень сокровенная вещь. И если вы будете пускать вот в эту сокровенную область сердца кого попало, то они могут просто эту веру очень сильно осквернить. То есть духовный опыт, духовное переживание, вера – это очень сокровенная и интимная вещь. И делиться ей нужно только с теми людьми, которые вам не завидуют и которые способны понять. Потому что одного, знаете, вот взгляда незрелого атеиста на ваше какое-то открытое сердце может очень надолго лишить человека вкуса к духовной практике. И очень сильно пошатнуть его веру. И также есть очень важные моменты, это что нужно избегать оскорблений. В Ведах описывается, что оскорбление, например, других живых существ, оскорбление каких-то религиозных святынь, оскорбление святых людей, оскорбление людей, которые занимаются духовной практикой, могут привести к тому, что человек полностью потеряет веру. И это не будет, знаете, каким-то таким актом его свободы выбора. Это уже будет актом, скажем так, некого наказания за то, что он пренебрежительно относится к святым людям, к святым местам. И поэтому вот этих оскорблений нужно очень тщательно избегать. Нужно, наоборот, культивировать некое благоговение, вот, или как минимум почтение и уважение. Почтение и уважение к людям, которые посвятили свою жизнь духовной практике. Ну и последнее, это то, что нужно культивировать в себе бескорыстие. На самом деле бескорыстие – это очень мощная вещь. Бескорыстие способно зародить в человеку веру в Бога. Как напротив, корыстное поведение в отношении какого-то человека может очень сильно разрушить его веру. Это также относится вот тем, кто занимается духовной практикой, например, живет дома, и он не знает, как же вот строить отношения со своими близкими. И, ну, может быть, для того, чтобы они тоже прогрессировали духовно. И ответ очень простой. Нужно настраиваться на бескорыстное отношение к ним. Просто бескорыстно что-то делать для них, помогать, не имея в сердце никакого желания что-то от них получить. И просто вот чудеса творятся на самом деле. В конце концов можно видеть, что люди, они обретают веру. И так как вера – это основа духовной практики человека, без нее совершенно нельзя практиковать. И если даже человек практикует, то он не добьется результата. Об этом говорится в Бхагавадгите, в 3 стихе 9 главы говорится, что если человек занимается духовной практикой, не обладая верой, то он не получит никакого результата. То нужно очень серьезно относиться к этому вопросу и правильно культивировать в себе веру, выбирать правильное общение. И главное, основывать свою веру на каких-то правильных вещах. Не просто на каких-то сентиментальных там, убеждениях, да, а на каких-то очень правильных, незыблемых вещах, для того, чтобы вера была сильной, и для того, чтобы мы могли преодолевать кризисы в духовной жизни. Спасибо большое.
Спасибо вам, Антон. У меня тоже накопилось несколько вопросов по этой интересной теме, но сейчас у нас был звонок в тот момент, когда вы рассказывали, да, последние моменты какие-то, и я хочу сейчас подключить нашего слушателя или слушательницу, но смогу это сделать только после того, как он либо она добавит нас в свой список контактов. Что-то вот, видимо, не позволяет мне подключить этого человека к нашему общению. Но у вас, Антон, я хотела бы спросить, вот интересная вещь. Вы сказали, что из тысяч и тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Вот если поразмыслить, сколько человек должны стать совершенными, чтобы этот мир стал совершенным? И вообще это возможно? Может, тогда рай на земле наступит?
Спасибо вам. Это очень хороший вопрос. На самом деле мы можем видеть, что те люди, которые находятся вокруг нас, они способны очень сильно менять нашу жизнь. Мы смотрим за их примером, мы видим, как они живут, мы вдохновляемся их примером. И это меняет нашу жизнь к лучшему. И веды говорят, что на самом деле на Земле достаточно всего лишь 1 или 2%, по-моему, всех людей начать заниматься духовной практикой, чтобы весь мир преобразился и тоже начал как-то прогрессировать духовно. Но также нужно понимать, что всегда будут люди, которые будут против этого, потому что, ну, грубо говоря, веды объясняют, что материальный мир, если так вот по большему счету сказать, что материальный мир — это вообще не место для того, чтобы здесь заниматься духовной практикой. Это место для того, чтобы, ну, то есть, сделать этот выбор. И поэтому нет ничего удивительного, если кто-то здесь, вот, знаете, не хочет к Богу, не хочет заниматься духовной практикой, не хочет восстанавливать свои отношения с Богом. Это нормально, и в принципе это свободный выбор живого существа, и, ну, то есть, все уважают свободный выбор живых существ, никто никогда, ну, не должен навязывать что-то, да. Да и тем более навязать веру в Бога — это то, что в принципе невозможно сделать. Вот. Но говорится, что если 2% примут духовность, духовную практику, то весь мир начнет меняться. У нас есть шанс.
Да, здорово, действительно. Спасибо. Интересно, вот вы сказали, чем мы в этом мире можем заниматься. У нас есть вопрос от Татьяны. Ее очень интересуется, чем занимаются души в духовном мире. Вопрос на засыпку, наверное, просто.
Вопрос на засыпку, да. Это очень глубокая тема. Это очень глубокая тема. И если ответить на нее в самом общем смысле, то души в духовном мире занимаются тем, что служат Богу, чувствуют от этого огромное счастье, пребывают в огромном счастье от того, что они находятся в отношениях с Богом, в служении Ему. Но, а чтобы подробно узнать о том, что они там делают, это нужно изучать Священное Писание. К сожалению, в рамках нашего вебинара я не могу сейчас ответить на этот вопрос, это очень обширная тема. Но если в общем сказать, то вот так.
Спасибо, спасибо. Вот к нашей беседе еще подключился Михаил из Москвы. Он спрашивает: говорят, что вера – опиум для народа. Допустим, что с верой в Бога жизнь становится легче. Но если это опиум, не лучше ли от него все-таки отказаться и стараться принимать мир таким, какой он есть, не задурманивая свое сознание идеями о лучшем бытии после смерти? Вот как вы думаете?
Да, хороший очень вопрос. Да, я помню, это был такой лозунг, да, в Советском Союзе, что религия – это опиум для народа и так далее. Ну, то есть здесь сначала, изначально нужно просто разобраться вот с тем вопросом, что такое вера. Потому что прежде чем начать заниматься духовной практикой, нужно понять, что основой всей духовной практики является вера. И нужно сначала понять, что это такое. Для того, чтобы не возникало сомнений в том, что это какой-то опиум, да, что это что-то внушенное мне и так далее. Или это просто сказки о лучшей жизни, потому что здесь живется плохо, да, и так далее. Нужно очень хорошо в этом вопросе разобраться. И когда мы увидим, что, в принципе, человек все воспринимает на веру, так или иначе, то нужно тогда сделать выбор, а кому же тогда лучше верить? Вот просто посмотрите на тех людей, которые вот занимаются наукой, как они живут. Живут ли они бескорыстно, живут ли они какой-то чистой жизнью, следуют они каким-то нормам, правилам или принципам, что является целью их жизни, да? В Ведах говорится такая интересная вещь, что о возвышенности человека можно судить о его цели, по его цели. нужно спросить, а какова ваша цель? И так далее. И потом просто посмотреть на святых людей, которые живут не для себя, которые всю жизнь живут для других, которые полны нравственности, чистоты, любви, сострадания, уважения, которые живут только для того, чтобы другие люди были счастливы. И тогда вот этот выбор о том, кому же все-таки поверить, он, ну, будет гораздо проще его сделать, этот выбор. Да. То есть нужно смотреть на сердце, то есть насколько чистое сердце, потому что веды объясняют, что чем чище сердце человека, тем больше у него веры. В этом просто, это, знаете, это просто как вот, ну, то есть, как взаимозависимость такая. Да? Бхагавад-гита объясняет, что чем больше человек привязан к каким-то чувственным наслаждениям, тем меньше он как бы даже хочет верить в Бога просто, понимаете? У него этого даже желания в принципе нету. Ну, а и также веды объясняют, что Бог никогда вот это желание не трогает. Он как бы очень уважительно относится к тому, чего хочет живое существо.
Понятно, спасибо вам за ответ. Продолжают нам поступать вопросы, вот в последние минуты посыпались вопросы. Например, Ольга из Донецка пишет, стоит ли пытаться изменить убежденность, то есть переубедить того, кто считает, что Бога нет, и что упорядоченная жизнь очень ущербна и неполноценна. Того, кто считает, что если нет уверенности в существовании духовной реальности, зачем себя ограничивать, ради чего? Нужно же жить полной жизнью, для того она нам и дана. Ешь, пей, гуляй, веселись. Или о Боге все же нужно говорить с теми, кто хочет о нем говорить и что-то узнать о духовной жизни. Вот понятен вопрос?
Да, спасибо. Очень хороший вопрос. И прежде всего здесь нужно понять то, что о Боге нужно говорить. Веды говорят, что когда мы говорим другим о Боге, то мы совершаем, ну, знаете, вот такой акт ненасилия. Потому что тот, кто действительно понимает, что ждет живое существо вот от такой жизни, да, ешь, пей, веселись и так далее, он просто четко понимает, какие страдания ждут живое существо. Он просто не может не говорить ему о Боге. Он будет так или иначе говорить ему об этом. Но здесь есть один очень важный момент, который нужно понять. Что иногда наши собственные духовные силы не хватает на то, чтобы, вот знаете, ну, переубедить, мне не нравится слово, а, скажем так, пробудить веру в Бога в другом человеке. Потому что иногда наша вера у самих еще не такая сильная, и может просто случиться так, что его привязанность к материальной и чувственной жизни будет сильнее, чем ваша вера в Бога. И вы просто не сможете это сделать, и как бы в результате ваша вера тоже пошатнется, и вы возникнет куча вопросов там и так далее, то есть, понимаете? Но с другой стороны, если ваш духовный уровень выше, и вы чувствуете, что вы реально можете помочь человеку, и можете помочь это сделать, и можете сделать это из любви к нему, да, то тогда это нужно делать. Почему? Вот все святые люди, мы видим, что все святые люди, они каким-то образом проповедуют, они говорят людям о Боге, они, то есть, не стесняются этого, потому что они понимают, что это, ну, действительно выход, это действительно очень, ну, то есть правильный образ жизни для человека. В принципе, даже вот можно сказать, что единственно верный образ жизни для человека. Единственное, что нужно понимать свой духовный уровень, это раз. А второе, это то, что нужно, ну, то есть как бы делать это из любви, понимаете? Потому что вот от всего можно отказаться в жизни, да? Ну, то есть от подарков можно отказаться, там, от вещей можно отказаться. Но когда нам предлагают любовь, то от любви еще никто не отказывался, поверьте. И если вы делаете это с любовью, если вы действительно в сердце, ну, как-то уважаете этот выбор этого человека, уважаете его жизнь, да, его как личность уважаете, и можете с любовью, ну, как-то служить ему, тогда, ну, то есть его вера, она может поменяться. Как я уже говорил, что вот то, что рождает веру, это бескорыстие. Это очень мощная вещь, это бескорыстное поведение в отношении человека. Если вы действительно настроены бескорыстно по отношению к нему, то это может зародить в нем веру в Бога. Но здесь тоже нельзя как бы вот отрицать вот этот вот акт свободной воли, выбора человека. Потому что, может быть, вот на эту жизнь у него такой выбор. И вы можете быть не в состоянии на это повлиять. Но что вы можете делать всегда, так это молиться за него. Вера – это милость Бога, и знаете, пробудится она в живого существа или нет, тоже зависит от Бога в конечном итоге. Поэтому если, ну, он услышит наши молитвы и может как-то повлиять на это.
Да. Спасибо вам. И поступают к нам новые вопросы. Вот Люда написала. Как можно объяснить людям, которые с советских времен привыкли, что мы – центры Вселенной, и все движется вокруг нас? Ведь логически не может быть столько центров. Как можно развить веру в людях, что мы слуги, а не боги?
Да, это хороший, тоже очень хороший вопрос, но он, в принципе, очень созвучен вот с вопросом предыдущим, да. Ну, вот я вам скажу, что на своем примере я убедился в том, что люди, они достаточно хорошо, вот им трудно, знаете, им трудно принимать какие-то догмы. И вот им трудно принять, когда им приносишь, вот тебе пачка священных писаний, ты все это должен прочитать. Или там, вот с завтрашнего дня ты должен следовать вот таким-то принципам, да, вот им это трудно принять, им как-то трудно это вот в свою жизнь как-то внести, потому что нужно понимать тоже такой момент, что люди, которые вот, если мы говорим о людях советской закалки, то это люди определенного возраста уже, да, и у них есть огромный материальный опыт, который, знаете, говорит им вот об этом, вот то, о чем мы говорили, что есть какая-то материальная сабхава. Если он, у кого-то она тяжелая, да, а у кого-то она прям очень тяжелая, ну, то есть так, как там просто, ну, тяжело что-то сделать, реально, тяжело что-то изменить. И что мы можем сделать? Это мы можем только, знаете, вот как-то пленить их своим образом жизни. Потому что когда они видят, вот они могут, знаете, вот особенно если это родственники, на самом деле им не важно, каким принципам мы следуем, какие молитвы мы читаем, какие священные писания мы изучаем. Им важно только одно: как мы себя ведем, как мы проявляем в жизни свою веру. Если мы ведем чистый образ жизни, если мы бескорыстно по отношению к ним настроены, если мы думаем только о том, что вот надо как-то их полюбить, надо любить их, надо делать для них что-то. И если мы, в принципе, сами счастливы в духовной практике, кстати, вот один из признаков наличия веры является то, что человек вот счастлив в духовной практике. Он не страдает, он счастлив в духовной практике. И если они видят, что мы счастливы, да, и у нас какая-то другая позиция, и при этом мы ничего не пытаемся навязать, и очень так с любовью к ним относимся, то в конечном итоге такие люди, они начинают задавать вопросы: а что ты там вообще делаешь? Что ты там читаешь? Покажи-ка, может, я тоже почитаю. Вот. И в конечном итоге, даже если они не станут очень, знаете, вот, тверды в духовной практике в какой-то момент, но какую-то веру в Бога мы все равно можем у них зародить. Потому что действительно вот это вот понимание, что мы центр Вселенной, человек венец Вселенной, там творение венец, она у некоторых людей очень укоренившаяся, да. И, ну, опять же, если, конечно, взывать к их разуму, там можно очень много, я же вот приводил пример, что можно, знаете, много логических доводов привести к тому, что ты не центр Вселенной, что ты не вообще там маленькое живое существо, всегда зависимое, то если он не хочет в это поверить, то он в это не поверит, даже если ты его заставишь в какой-то момент. Как я помню, один духовный учитель, он рассказывал такую историю, как вот она произошла вот на одном таком, ну, на одной лекции, она произошла на одной лекции, когда, и эта лекция была о Боге, о том, что вот есть Бог, мы живые существа, вечные частицы Бога. И знаете, одна женщина, она сидела вот на первом ряду, и она в какой-то момент сказала: так, а я же Бог, это же я Бог. И лектор, он так был слегка, ну, то есть, шокирован таким ответом, он сказал: ну как же ты, вы Бог, вы же не Бог. Она говорит: нет, я Бог. Ну и в конце концов он просто, знаете, он сказал, что, ну, если вы Бог, то я вот сейчас встану, возьму ботинок и ударю вас по голове. Если вы Бог, то вы меня остановите. И она сказала: ну давайте. И вот просто лектору ничего не оставалось, как просто встать, подойти как-то, знаете, ну там и как-то символически там дотронуться до ее головы ботинком как бы. И она, ну, ничего не смогла сделать, естественно, но она была так. А потом она сказала: ну и что, а вы тоже не Бог. Ну, то есть, такая была реакция, как бы. То есть, если человек не хочет поверить, в принципе, да, то как-то его не убеждая, это будет трудно. Можно лишь только обратиться как-то вот к сердцу человека. А сердце человека – это всегда любовь, это всегда какие-то бескорыстные отношения, это желание реально помочь. То есть. Потому что иногда, знаете, мы пытаемся убедить других человек, других людей мы пытаемся убедить в своем образе жизни только лишь для того, чтобы нам было полегче как-то существовать, потому что они же мешают. И это рождает определенную корысть, то есть это рождает определенное напряжение такое, понимаете? Потому что у нас созревает такая вещь, что они мне мешают все вокруг, я должен их изменить. Но вот по факту это неправильная вещь. То есть мы должны все же бескорыстно настраиваться, думать прежде всего о своей духовной практике. А в их жизни тогда что-то поменяется.
Спасибо, Антон. У нас есть еще три вопроса, как минимум, которые хотелось бы сегодня разобрать. Давайте буквально по 1-2 минутки, если можно, мы кратенько на них ответим. Вот, например, вопрос от Ольги из Киева. Укрепляет ли веру слушание молитв? Например, в православной традиции одной из рекомендаций является обязательное посещение церкви.
Хорошо, я понял, но только вопрос какой-то двоякий. То есть был вопрос слушать молитвы и посещать церковь.
И
это несколько разные вещи.
Ну, видимо, может иметь в виду посещение церкви для того, чтобы слушать там
слушать
молитвы.
Да, несомненно. Несомненно, слушание чистых людей, которые чисто произносят молитвы, чисто обращаются к Богу, очень сильно укрепляет веру. Мы уже сказали, что вера находится в разуме. А потом мы говорили, что для того, чтобы усилить веру, нужно слушать. И это означает, что слух напрямую связан с разумом. То есть усилить свою веру мы можем через слушание. И когда святые люди читают молитвы, вот в ведической традиции, например, читают мантры, а в православной традиции читают молитвы. Когда святые люди, они читают молитвы, то этот звук, он проникает в наш разум, и он очень сильно изменяет всю нашу концепцию жизни. Один раз можно, говорится в ведах, один раз можно услышать чистый, святой звук, обращенный к Богу от святого человека, и это может на всю жизнь поменять нашу веру. Поэтому это ответ 100% да.
Спасибо. Тогда короткий вопрос, но, наверное, не самый короткий ответ на него будет. От Екатерины вопрос, что значит жить бескорыстно? Можно ли в двух словах ответить?
Хороший очень вопрос. Жить бескорыстно, ну, вообще на это, конечно, можно отдельную вот как-то беседу составить о том, как нужно жить бескорыстно. Это действительно очень важная тема для человека. Но вкратце, если ответить, это не иметь своих каких-то эгоистических желаний. Не иметь своих эгоистических желаний. И Веда объясняет, что на самом деле вот человек, он это такое живое существо, которое не может не желать. Да? Его, в принципе, само его существование, оно соткано из желаний. Но когда мы говорим о бескорыстной жизни, мы говорим именно об отсутствии каких-то корыстных эгоистических желаний. О желании иметь больше, чем необходимо. О желании иметь что-то такое, чего я не должен иметь в принципе в жизни. Да? И поэтому для того, чтобы изучить вопрос бескорыстия, нужно очень четко понять, что у человека есть потребности, а есть прихоти. И вот когда мы разделяем, отделяем потребности от прихотей, мы до какой-то степени можем понять, что такое жить бескорыстно. Потому что иногда, конечно, думают, что жить бескорыстно – это вообще ничего не иметь, отдать последнюю рубашку там, и так далее. Но веды говорят, это не совсем разумно. Есть понятие вот, потребностей и прихотей. И вот бескорыстно жить – это означает отказаться от этих прихотей. Отказаться от прихотей. Ничего не хотеть того, чего я не должен хотеть, например, от других людей. Да? И вот если рассматривать точку зрения вед, то вот у нас сейчас очень развита правовая система. Да? Все люди говорят о правах. Права человека, там, права работника и так далее. И когда кто-то приходит на работу и спрашивает, что «А вот какие у меня будут права?» Да? А вот веды говорят, что первичное для человека все же его обязанности. И вот если человек спрашивает в первую очередь «А каковы мои обязанности?» то его права, они, знаете, вытекают из обязанностей другого человека. И таким образом это совершенная система, когда человек ничего не требует, но все, что ему нужно, приходит ему само собой. А он лишь думает только о том, как исполнять свои обязанности. Это тоже до какой-то степени объясняет тему бескорыстия. Спасибо.
Ясно, спасибо. И последний вопрос, наверное, на сегодня от Евгения. Ведь правда, что веры не будет без смирения и аскетизма. Как добиться этих вещей, аскетизма и смирения?
Спасибо, тоже хороший вопрос. Вот понятно, что от человека, который занимается уже духовной практикой. Действительно, есть такой момент, что для того, чтобы иметь твердую веру, необходимо обладать качеством смирения. И смирение – это тоже отдельная тема для беседы. Но, в общем, это, как сказал один святой человек, Радханатха с вами, да, вот автор книги «Путешествие домой», недавно, которая вот вышла. Мне очень понравилась его фраза, что смирение – это не думать о себе хуже, а смирение – просто думать о себе меньше.
Да, замечательная фраза, действительно.
Да. И также смирение означает, это когда я способен принять точку зрения священных писаний и святого человека, даже если эта точка зрения мне не нравится. Да? Как мы знаем, что очень хороший ведический пример, когда вот воду, чтобы перелить из одного стакана в другой, то есть другой, вот стакан, в который ее нужно налить, должен быть ниже. Должен стать ниже, иначе вода не перельется. Вот так же и знание. Нужно, знаете, поставить себя в положение ниже. И тогда знание будет перетекать в нас. А что касается аскетизма, то вот, как я уже сказал, что человек не способен обратиться к вере в Бога, если он слишком сильно привязан к чувственным наслаждениям, да, как говорится в Бхагавадгите. Но это не значит, что для того, чтобы иметь сильную веру, нужно быть каким-то аскетом, жить где-то в горах там, и так далее. То есть аскеза – это всегда понятие очень индивидуальное. Что является аскезой для человека? Потому что аскеза для того, кто живет в монастыре, у него одна аскеза. Аскеза для того, кто живет семейной жизнью, для него будет другая аскеза. Поэтому это очень индивидуальное понятие. Но важно в этом знать, что для того, чтобы иметь твердую веру, нужно как бы понять, что является для меня какими-то лишними чувственными наслаждениями, да, каким-то излишеством для меня, и попытаться это вот из же своей жизни убрать.
Спасибо вам, спасибо, Антон. Сегодня, я думаю, был очень интересный эфир, и у нас, вы заметили, какие замечательные вопросы, да, пришли?
Да,
люди,
да.
Мыслящие.
Спасибо большое.
Спасибо всем. И вам за сегодняшний эфир. Я думаю, что он будет у нас не последним. Мы еще с вами свяжемся. Обязательно на Веда Радио еще услышимся. Ну а сейчас до свидания.
Спасибо вам, Олеся. До свидания. До свидания всем радиослушателям.